Добрый день. Мы продолжаем читать роман братьев Стругацких «Град обреченный». А тут про заслуженного работника культуры, про народного, да. Ну да, есть такое звание. Вот у меня это звание, даже что-то к пенсии оно прибавляет. Заслуженный работник культуры, простонародье, извините меня за срак. Мы сегодня продолжаем читать. Вот этим званием мы входим в атмосферу борьбы с павианами в Граде Обреченном. И Андрей встретил фермера. Фермер приехал. И даже у него был пулемет, и что-то такое бликовало на солнце еще из-под рогожи. Ну, когда все разошлись, вот этот отряд самообороны разошелся по домам, Андрей остался, и бородач искоса взглянул на него и спросил: «Земляк, что ли?» «Ленинградец», — сказал Андрей, ощущая неловкость, и чтобы как-то затушевать эту неловкость, достал сигареты и предложил бородачу. «Он как?» — сказал тот, вытаскивая сигарету из пачки. «Земляки, выходят. А я, браток, Вологодский. Череповец, слыхал? Ахцы, махцы, череповцы. А как же!» — страшно обрадовался Андрей. «Там же сейчас металлургический комбинат отгрохали, огромные заводища. Ой ты!» — сказал бородач довольно равнодушно. «И его, значит, тоже в оборот взяли. Ну, ладно. А ты что здесь делаешь? Как зовут-то?» Андрей назвался. «А я, видишь ты, крестьянствую», — продолжал бородач. «Фермер по-здешнему. Юрий Константинович, фамилия Давыдов. Выпить хочешь?» Андрей замялся. «Ну, рановато, как будто», — сказал он. «Ну, может, и рановато», — согласился Юрий Константинович. «Мне ведь еще на рынок надо. Я, понимаешь, вчера вечером приехал и прямо в мастерские. Мне там давно пулемет обещали. Ну, то все, опробовали машинку, сгрузил я им, значит, окорока, четверть самогону. Гляжу, солнце выключили». Рассказывая все это, Давыдов кончил упаковывать свой воз, разобрал вожжи, сел боком в телегу и тронул лошадей. Андрей пошел рядом. «Да, — продолжал Юрий Константинович, — выключили тут, значит, солнце. А он мне и говорит: пойдем, — говорит, — я тут одно место знаю. Поехали мы туда, выпили, закусили, с водкой, сам знаешь, в городе как. У меня самогон. Они, видишь ты, музычку ставят, а я выпивку. Ну, бабы, конечно». Давыдов пошевелил бородой от воспоминаний, затем продолжал, понизив голос: «У нас, браток, на болотах с бабами очень туго. Если, понимаешь, одна вдова, ну, ходим к ней, у ней муж в запрошлом году утонул. Ну и знаешь же, как получается, сходить-то сходишь, деваться некуда, а потом то ей молотилку почини, то с урожаем подсоби, то культиватор. Зараза!» — он вытянул кнутом павиана, увязавшегося за телегой. «В общем, житуха у нас там, браток, приближенная к боевым условиям. Без оружия никак нельзя. А кто это тут у вас белобрысый? Немец?» «Немец», — сказал Андрей. «Бывший унтер-офицер, под Кёнигсбергом попал в плен, а из плена сюда. Тот-то, я смотрю, морда противная», — сказал Давыдов. «Они, глистоперы, меня до самой Москвы гнали, в госпиталь загнали, пол задницы начисто снесли. Ну, а потом я им тоже дал. Танкист я, понял? Последний раз уже под Прагой горел». Он опять покрутил бородой. «Ты скажи, какая судьба? Надо же, где встретились!» «Да нет, он мужик ничего, деловой, — сказал Андрей, — смелый. Выпендриваться, правда, любит, но работник хороший, энергичный. Для эксперимента он, по-моему, очень полезный человек, организатор». Давыдов некоторое время молчал, почмокивая на лошадей. «Приезжает этот к нам на болото один на прошлой неделе», — заговорил он наконец. «Ну, собрались мы у Ковальского, это тоже фермер, поляк, километров 10 от меня, дом у него хороший, большой, да. Ну да, собрались, значит. Ну, и этот начинает нам баки вертеть. Есть ли у нас правильное понимание задач эксперимента? А сам он из мэрии и сельхозотдела. Ну и мы видим, конечно, что ведет он к тому, что ежели, скажем, есть у нас правильное понимание, то хорошо бы, значит, налог повысить. «А ты женатый?» — спросил он друг. «Нет», — сказал Андрей. «Я это к тому, что переночевать бы мне сегодня где-нибудь. У меня еще завтра утром здесь одно дело назначено». «Ну, конечно», — сказал Андрей. «Какой может быть разговор? Приезжайте, ночуйте. Места у меня сколько угодно, буду только рад». «Ну и я буду рад», — сказал Давыдов, улыбаясь. «Как-никак, а земляки все-таки». «Адрес запишите», — сказал Андрей. «Есть у вас на чем записать?» «Говори так», — сказал Давыдов. «Я запомню. Адрес простой. Улица Главная, дом 105, квартира 16, со двора. Если меня вдруг не будет, загляните к дворнику. Там китаец есть такой, Ван. Я у него ключ оставлю». Очень Давыдов нравился Андрею. Хотя, по-видимому, взгляды их не во всем совпадали. «Ты какого года?» — спросил Давыдов. 28-го. «А из России когда?» «51-м. Всего 4 месяца назад». «Ну, конечно». «Ага. А я из России в 47-м сюда подался». «Скажи-ка ты мне, Андрюха, как там на деревне? Лучше стало?» «Конечно», — сказал Андрей. «Все восстановили. Цены каждый год снижают. Сам я в деревне, правда, после войны не был. Но если судить по кино, по книгам, живут теперь в деревне богато». «А, кино», — сомнением произнес Давыдов. «Кино, понимаешь, это такое дело». «Ну почему же? В городе, в магазинах-то все есть. Карточки отменили давно. Откуда берется? Из деревни ведь?» «Это точно», — сказал Давыдов. «Из деревни». «А я, понимаешь, пришел с фронта. Жены нет, померла. Сын без вести пропал. На деревне пустота. Ладно, думаю, это мы поправим. Войну кто выиграл? Мы. Значит, теперь наша сила. Предлагают мне председателем». «Согласился. На деревне одни бабы, так что и жениться не надо было. 46-й кое-как протянули. Ну, думаю, теперь полегче станет». Он вдруг замолчал и молчал долго, словно бы позабыв про Андрея. «Счастье для всего человечества», — проговорил он неожиданно. «Ты как, в это веришь?» «Конечно». «Вот и я поверил. Нет, думаю, деревня — это дело мертвое. Это ошибка какая-то, думаю. До войны за грудь, а после войны за горло. Нет, думаю, так они нас задавят. И жизнь ведь, понимаешь, беспросветная, как генеральские погоны. Я уж было пить начал, а тут эксперимент». Он тяжело вздохнул. «Значит, ты полагаешь, получится у них эксперимент?» «Почему это у них? У нас?» «Ну, пускай у нас получится или нет». «Должен получиться», — сказал Андрей твердо. «Все зависит только от нас». «Что от нас зависит, мы делаем, там делали, здесь делаем. Вообще-то, конечно, грех жаловаться. Жизнь, хотя и тяжелая, но не в пример. Главное, сам ты, сам, понял? А если приедет какой-нибудь, уронишь его, бывало, в нужник. И Васик вот». «Партийный?» — спросил он вдруг. «Комсомолец. Вы, Юрий Константинович, что-то уж больно мрачно настроены. Эксперимент есть эксперимент. Трудно, ошибок много. Но иначе, наверное, и невозможно. Каждый на своем посту, каждый все, что может. А ты на каком же посту?» «Мусорщик», — гордо ответил Андрей. «Большой пост», — сказал Давыдов. «А специальность-то у тебя есть?» «Специальность у меня очень специальная», — сказал Андрей. «Звездный астроном». Он произнес это стеснительно и искоса поглядел на Давыдова, ожидая насмешки, но Давыдов, наоборот, страшно заинтересовался. «В самом деле астроном? Слушай, браток, так ты ж должен знать, куда это нас занесло? Планета это какая-нибудь? Или, скажем, звезда? У нас на болотах, то есть каждый вечер по этому вопросу цепляются. До драк доходит, ей-богу. Насосутся самогонки, и давай, кто во что гораст. Есть такие, знаешь, кто считает, мы здесь вроде как в аквариуме сидим. Тут же, на земле. Здоровенный такой аквариум, только в нем вместо рыб люди, ей-богу, а? А ты как считаешь, с научной точки зрения? Андрей почесал в затылке и засмеялся. У него в квартире по этому же поводу дело тоже доходило чуть ли не до драк, и безо всякой самогонки. А насчет аквариума буквально теми же словами, хихикая и брызгая, не раз распространялся Изи Кацман. «Как тебе, понимаешь, начал он, сложно все это, непонятно, а с научной точки зрения я тебе только одно скажу. Вряд ли это другая планета, и тем более звезда. По-моему, все здесь искусственное, и к астрономии никакого отношения не имеет». Давыдов покивал. «Аквариум», — сказал он убежденно, — «и солнце здесь вроде лампочки, и стена эта желтая до небес. Слушай-ка, вот этим проулком я на рынок попаду или нет?» «Попадешь», — сказал Андрей. «Адрес мой не забыл?» «Не забыл. Вечером жди». Давыдов хлестнул по лошадям, присвистнул, и телега грохоча скрылась в проулке. Андрей направился домой. «Вот славный мужик», — думал он растроганно, — «солдат». В эксперимент он, конечно, не пошел, от трудностей убежал, но тут я ему не судья. Он раненый, хозяйство было разрушено, мог он дрогнуть. Да и здесь, видно, житье у него тоже не сахар. Да и не один он такой здесь, дрогнувший, много здесь таких. А главный уже вовсю разгуливали павианы. То ли Андрей к ним пригляделся, то ли они сами как-то переменились, но они уже вовсе не казались такими наглыми или тем более страшными, как несколько часов назад. Они мирно устраивались кучками на санцепёке, тараторили, искались, а когда мимо них проходили люди, протягивали мохнатые лапы с черными ладошками и просительно помаргивали слезящимися глазами. Было похоже, как будто в городе объявилось вдруг огромное количество нищих. У ворот своего дома Андрей увидел Вана. Ван сидел на тумбе, печально сгорбившись, опустив меж колен натруженные руки. «Баки потерялись?» — спросил он, не поднимая головы. «Посмотри, что делается». Андрей, заглянув в подворотню, ужаснулся. Навалено было, казалось, до самой лампочки, только к двери дворницкой вела узенькая тропиночка. «Господи!» — сказал Андрей и засуетился. «Я сейчас, подожди, сейчас сбегаю». Он судорожно пытался припомнить, по каким улицам они с Дональдом гнали вчера ночью и в каком месте беженцы вышвырнули баки из кузова. «Не надо!» — безнадежным голосом сказал Ван. «Уже приезжала комиссия». Переписали номера баков, обещали к вечеру привезти. К вечеру они, конечно, не привезут, но, может быть, хотя бы к утру, а? Ты понимаешь, Ван, — сказал Андрей, — это был такой ад кромешный, стыдно вспоминать. Я знаю. Мне Дональд рассказал, как это было. Дональд уже дома, — оживился Андрей. Да, он сказал, чтобы я к нему никого не пускал. Он сказал, что у него болят зубы. Я дал ему бутылку водки, и он ушел. «Вот как», — проговорил Андрей, снова оглядывая кучу мусора. И вдруг ему до такой степени невыносимо, почти до истерики, до крика, захотелось помыться, сбросить вонючий комбинезон, забыть о том, что завтра придется лопатой разворачивать все это добро. Все вокруг стало липким и зловонным, и Андрей, не говоря больше ни слова, бросился через двор на свою лестницу, наверх через три ступеньки, дрожа от нетерпения, добрался до квартиры, вытащил из-под резинового коврика ключ, распахнул дверь, и душистая одеколонная прохлада приняла его в свои ласковые объятия. Глава третья. Прежде всего он разделся догола, скомкал комбинезон и белье, швырнулся в ящик с грязным барахлом, грязь в грязь. Затем, стоя голышом посредине кухни, он огляделся и содрогнулся от нового отвращения. Кухня была завалена грязной посудой. В углах громоздились тарелки, затянутые голубоватой паутиной плесени, милосердно скрывавшей какие-то черные комья. Стол был заставлен мутными, захватанными бокалами, стаканами и банками из-под консервированных фруктов. Мойка была забита чашками и блюдцами, а на табуретках тихо смердели потемневшие кастрюли, засаленные сковородки, дуршлаги и котелки. Он приблизился к мойке и пустил воду. О, счастье! Вода была горячей, и он принялся за дело. Перемывший всю посуду, он схватился за швабру. Он действовал истово и с энтузиазмом, как будто смывал грязь со своего собственного тела. Однако на все 5 комнат его не хватило. Он ограничился кухней, столовой и спальней. В остальные комнаты он только заглянул с некоторым недоумением. Никак он не мог привыкнуть и понять, зачем одному человеку столько комнат, да еще таких безобразно огромных и затхлых. Он поплотнее прикрыл двери туда и заставил их стульями. Теперь надо было смотаться в лавку, купить что-нибудь на вечер. Давыдов придет, да, и из обычной кудлы кто-нибудь завалится наверняка, но сначала он решил помыться. Подошла уже почти холодная, и все-таки это было прекрасно. Потом он застелил на постели свежие простыни, а когда он увидел на своей постели чистое белье, хрустящие накрахмаленные наволочки, когда он ощутил запах свежести, исходивший от них, ему вдруг страшно захотелось полежать чистым телом в этой давно забытой чистоте, и он рухнул так, что взвыли дурные пружины и затрещало старое полированное дерево. Да, это было прекрасно. Это было прохладно, душисто, скрипуче, и справа в пределах досягаемости обнаружилась пачка сигарет и спички, а слева в тех же пределах полочка с избранными детективами. Немного огорчало, что в пределах досягаемости не оказалось пепельницы, а полочку он, оказывается, забыл протереть от пыли, но это уже были совершенные пустяки. Он выбрал 10 негритят Агаты Кристи, закурил и принялся читать. Когда он проснулся, было еще светло. Он прислушался. В квартире и в доме стояла тишина. Только вода, обильно капавшая из неисправных кранов, создавала странный звуковой узор. Кроме того, вокруг было чисто, и это тоже было странно и в то же время неизъяснимо приятно. Потом в дверь постучали. Ему представился Давыдов, могучий, загорелый, пахнущий сеном и свежим перегаром, как он стоит на лестничной площадке, держа лошадей под узцы, с бутылкой самогона наготове. Снова постучали, и он проснулся окончательно. «Иду!» — заорал он. Вскочил и забегал по спальне, ища трусы. Ему попались под руку полосатые пижамные штаны, забытые прежними хозяевами, и он торопливо натянул их. Резинка была слабая, и штаны пришлось поддерживать сбоку. Против ожидания за парадной дверью не слышалось добродушного мата, не ржали конни и не булькала жидкость. Заранее улыбаясь, Андрей отодвинул засов, распахнул дверь, крякнул и отступил на шаг, цепившись проклятую резинку, и второй рукой тоже. Перед ним стояла давешняя Сельма Нагель, новенькая из 18-го номера. «Сигареты у вас не найдется?» — спросила она без всякой приветливости. «Да, пожалуйста, заходите», — пробормотал Андрей, пятясь. Она вошла и прошла мимо него, обдав его запахом какой-то неслыханной парфюмерии. Она прошла в столовую, а он захлопнул двери с отчаянным криком: «Одну минуточку, подождите, я сейчас!» — бросился в спальню. «Ай-яй-яй», — говорил он себе, — «ай-яй-яй! Как же это я так?» Впрочем, на самом деле он нисколько не стыдился, а был даже рад, что вот его застали такого чистого, умытого, широкоплечего, с гладкой кожей и прекрасно развитыми бицепсами и трицепсами. Даже одеваться жалко. Однако одеться было все-таки необходимо. Он полез в чемодан, покопался там и натянул гимнастические брюки и синюю застиранную спортивную куртку с переплетенными буквами «Л». «У» на спине и на груди. В таком виде он и явился перед хорошенькой Сельмой Нагель, грудь колесом, плечи разведены, походка с оттяжечкой, протянутой руке пачка сигарет. Хорошенькая Сельма Нагель равнодушно взяла сигарету, чиркнула зажигалкой и закурила. На Андрея она даже не смотрела, и вид у нее был такой, словно на все на свете ей наплевать. Вообще-то при дневном свете она и не казалась такой уж хорошенькой. Лицо у нее было скорее неправильное и грубоватое даже. Нос коротковатый, вздернут, скулы слишком широкие, а большой рот намазан слишком густо. Однако ножки ее, основательно обнаженные, были превыше всех и всяческих похвал. Остальное, к сожалению, разглядеть было невозможно. Черт знает, кто научил ее носить такую мешковатую одежду. Свитер, да еще с таким ошейником, как у водолаза. Она сидела в глубоком кресле, положив одну прекрасную ногу на другую прекрасную ногу, и равнодушно осматривалась, держа сигарету по-солдатски, огоньком в ладонь. Андрей развязно, но изящно присел на край стола и тоже прикурил. «Меня зовут Андрей», — сказал он. Она обратила свой равнодушный взгляд на него. И глаза у нее были не такие, какими казались давеча ночью. Глаза были большие, но вовсе не черные, а бледно-голубые, почти прозрачные. «Андрей», — повторила она, — «поляк? Нет, русский. А вас зовут Сельма Нагель, вы из Швеции», — она покивала. «Из Швеции. Так это вас вчера в участке лупили?» Андрей опешил. «В каком участке? Меня никто не лупил». «Слушай, Андрей», — сказала она, — «почему у меня здесь машинка не работает?» Она вдруг поставила на колено маленькую лакированную коробочку, чуть больше спичечного коробка. «На всех диапазонах один треск его и никакого кайфа». Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник. «Вот это да!» — пробормотал он. «Неужели детекторный?» «Откуда я знаю?» — она отобрала у него приемник. Раздалось хрипение, треск разрядов и заунывное подвывание. «Ну, не работает, и все!» «А ты что, никогда таких не видел?» — Андрей помотал головой, потом сказал... «Вообще-то он и не должен у тебя работать. Здесь всего одна радиостанция, так она транслирует прямо в сеть». «Господи!» — сказала Сельма. «А что ж тогда здесь делать? И ящика нет». «Какого ящика?» «Ну, телека! ТВ!» «А, да, это у нас планируется не скоро. Ну и тоска!» «Можно патефон завести», — предложил Андрей стеснительно. Ему было неловко. «Действительно, что это такое? Ни радио, ни телевидение, ни кино». «Патефон? Что это такое?» «Не знаешь, что такое патефон?» — удивился Андрей. «Ну, граммофон. Ставишь пластинку». «А, проигрыватель», — сказала Сельма безо всякого воодушевления. «А магнитофона нет?» «Вот еще», — сказал Андрей. «Что я тебе, радиоузел, что ли?» «Дикий ты какой-то!» — объявила Сельма Нагель. «Одно слово — русский». «Ну ладно, граммофон ты свой слушаешь, водку, наверное, пьешь. А еще что ты делаешь? Мотоцикл гоняешь? Или у тебя даже мотоцикла нет?» Андрей рассердился. «Я сюда не мотоциклы гонять приехал. Я здесь для того, чтобы работать. А вот ты, интересно, что здесь собираешься делать?» «Работать он приехал», — сказала Сельма. «Ты скажи, за что тебя в участке лупили? За наркоту?» «Да не лупили меня в участке! Откуда ты это взяла? И вообще, у нас в полиции никого не бьют. Это тебе не Швеция!» Сельма присвистнула. «Ну-ну», — сказала она насмешливо. «Значит, мне померещилось». Она сунула окурок в пепельницу, закурила новую сигарету, поднялась и, как-то забавно пританцовывая, прошлась по комнате. «А кто тут до тебя жил?» — спросила она, останавливаясь перед огромным овальным портретом какой-то сиреневой дамы с баллонкой на коленях. «У меня, например, явный сексуальный маньяк. По углам порнография, на стенах использованные презервативы, а в шкафу целая коллекция женских подвязок. Даже не поймешь, то ли он фетишист, то ли он лизунчик». «Врешь», — сказал Андрей, обмирая. «Врешь ты все, Сельма Нагель!» «Зачем это мне врать?» — удивилась Сельма. «А кто жил, не знаешь?» «Мэр! Мэр нынешний там жил, понятно?» «А, — сказала Сельма равнодушно. Понятно. Что понятно, сказал Андрей. Что это тебе понятно? Вскричал он, накаляясь. Что ты вообще можешь здесь понимать? Он замолчал. Об этом нельзя было говорить. Это надо было пережить внутри себя. Лет ему, наверное, под 50, с видом знатока объявила Сельма. Старость на носу, бесится человек, климакс. Она усмехнулась и снова уставилась на портрет с баллонкой. Наступило молчание. Давайте прервемся, друзья. У нас здесь... Мне нужно еще и книжку вам представить. Да. Кто-то считает, что очень хорошо голым видом отпугивать грязную посуду. Ну, знаете ли. Ну, знаете. Да, замечательно. Обитаемый остров лучше. И да, и что? И что? А мне, вы знаете, в последнее время очень нравится роман «Пират обреченный». Мне кажется, что его недооценивали всегда. А «Обитаемый остров» я вот перечитывал не так давно. Да, это очень хороший роман. А, да, читатель должен сам все додумать. А, ну, насчет того, что «Обитаемый остров» в школе, ну, не дай бог, знаете, а то школа... Школа очень часто, все зависит, конечно, от учителей, но школа очень часто отбивает любое желание заниматься чем бы то ни было и читать какие бы то ни было книги. Надо успеть до того, как проходят в школе, надо успеть прочитать важные книги. И тогда у тебя хоть сохранится свое свежее, свежее ощущение, а не разборы. Нельзя так рисковать. И если хороший преподаватель, а ты уже прочитал, то тогда вы вместе будете додумывать, вместе вместе будете дальше двигаться. Галин считает, что не стыдно убрать за собой, стыдно жить в грязи. Ну уж, конечно, все правильно. Все правильно. Это так очевидно, Галина. Абсолютно очевидно. А книжка вот у нас Ханки Группинской. Я пришла домой, а там никого не было. Да, это книжка о варшавском гетто. У нас есть эти книги. И мне кажется, что мы, повторю еще раз, очередной раз, что мы, собирая нашу библиотеку, которую мы вам предлагаем тоже и покупать, и эта библиотека помогает нам разобраться в нашей общей жизни. Общей жизни, потому что мы как-то только-только начали учиться воспринимать ту же самую Вторую мировую войну и все, что к ней вело, как гигантскую общую трагедию. И трагедию, в первую очередь, европейскую. Трагедию в античном понимании этого слова. И мы только научились... Только начали ее понимать таким образом, как тут же начали разучиваться. Николай, в заголовке стрима «Обреченный» надо поправить, видимо, вы считаете, и я так считаю. Но я скажу потом, потом скажу, чтобы исправили. Все, едем дальше мы с вами, дорогие друзья. Итак, наступило молчание. Она усмехнулась и снова уставилась на портрет с баллонкой. Андрей, стиснув зубы, переживал за мэра. Мэр был обширный, представительный, с необычайно располагающим лицом, сплошь благородно седой. Он прекрасно говорил на собраниях городского актива о воздержании, о гордом аскетизме, о силе духа, о внутреннем заряде стойкости и морали. А когда они встречались на лестничной площадке, он обязательно протягивал для пожатия большую, теплую, сухую руку и с неизменной вежливостью и предупредительностью осведомлялся, не мешает ли Андрею по ночам стук его мэра пишущей машинки. «Не верит», — сказала вдруг Сельма. Она, оказывается, больше не смотрела на портрет, она с каким-то сердитым любопытством разглядывала Андрея. Не веришь? Не надо. Мне вот только все это отмывать противно. Нельзя тут кого-нибудь нанять, что ли? Нанять, тупо повторил Андрей. Фиг тебе, сказал он злорадно. Сама отмоешь. Тут белоручкам делать нечего. Некоторое время они молча разглядывали друг друга с взаимной неприязнью. Потом Сельма пробормотала, отведя глаза. «Черт меня сюда принес! Что мне тут делать?» «Ничего особенного», — сказал Андрей. Он пересилил свою неприязнь. «Человеку надо было помочь. Он уже навидался тут новичков всяких. Ах, что все, то и ты. Пойдешь на биржу, заполнишь книжку, бросишь приемник. Тут у нас установлена распределяющая машина. Ты кем была на том свете?» «Фокстейлером», — сказала Сельма. «Кем? Ну, как тебе объяснить? Раз, два, ножки врозь». Андрей опять обмер. Врет, пронеслось у него в голове. «Все ведь брешет девка, идиоты из меня делают. Ты хорошо зарабатывала?» — саркастически спросила. «Дурак», — сказала она почти ласково. «Это ж не для денег, просто интересно. Скука же». «Как же так?» — сказал Андрей горестно. «Куда ж твои родители смотрели? Ты же молодая, тебе бы учиться и учиться». «Зачем?» — спросила Сельма. «Как зачем? В люди вышла бы, инженером бы стала, учителем, могла бы вступить в компартию, боролась бы за социализм». Боже мой!» — хрипло прошептала Сельма, как подрубленная упала в кресло и уронила лицо в ладони. Андрей испугался, но в то же время ощутил и гордость, и чудо. Довечную свою ответственность. «Ну что ты», — сказал он, неловко придвигаясь к ней. «Что было, то было. Все, не расстраивайся. Может быть, и хорошо, что у тебя получилось. Здесь ты все наверстаешь. У меня полно друзей, все настоящие люди». Он вспомнил Изю и сморщился. «Поможем. Вместе будем драться. Здесь ведь дело до черта, беспорядка много, неразберихи, просто дряни, каждый честный человек на счету. Ты представить себе не можешь, сколько сюда всякого барахла набежало. Не спрашиваешь его, конечно, но иногда так и тянет спросить. Ну чего тебя сюда принесло? На кой ляд ты здесь кому нужен?» Он совсем было уже решился по-дружески, даже по-братски, потрепать Сельму по плечу, но тут она спросила, не отрывая ладони от лица. «Значит, не все такие?» «Какие? Как ты, идиоты?» «Ну, знаешь!» — Андрей соскочил со стола и пошел кругами по комнате. «Вот ведь буржуйка, шлюха, а туда же, интересно ей, видите ли?» Впрочем, прямота Сельмы ему даже импонировала. «Прямота всегда хороша, лицом к лицу, через баррикаду. Это не то, что Изя, скажем, ни нашим, ни вашим, скользкий, как червяк, и везде просочится!» Сельма хихикнула у него за спиной. «Ну чё забегал?» — сказала она. «Я же не виновата, что ты такой идиотик. Ну извини!» Не давая себе оттаять, Андрей решительно рубанул ладонью в воздух. «Вот что!» — сказал он. «Ты, Сельма, очень запущенный человек, и отмывать тебя придется долго. И ты не воображай, пожалуйста, что я обиделся лично на тебя. Это с теми, кто тебя до такого довел, у меня, да, личные счеты, а с тобой никаких. Ты здесь, значит, ты наш товарищ. Будешь работать хорошо, будем хорошими друзьями, а работать хорошо придется. Здесь у нас, знаешь, как в армии, не умеешь — научим, не хочешь — составим». Ему очень нравилось, как он говорит. Так и вспоминались выступления Леши Балдаева, комсомольского вожака факультета перед субботниками. Тут он обнаружил, что Сельма наконец отняла ладони от лица и смотрит на него с испуганным любопытством. Он одобряюще подмигнул ей. «Да-да, заставим. А ты как думала? У нас бывало на стройку уж такие сачки приезжали. Поначалу только и норовят... В ларек да в лесок, и ничего, как миленький, труд, знаешь, даже обезьяну очеловечивает». «А здесь у вас всегда обезьяны по улицам бродят?» — спросила Сельма. «Нет», — сказал Андрей, помрачнев, — «только с сегодняшнего дня, в честь твоего прибытия». «Очеловечивать их будете?» — кратчево осведомилась Сельма. Андрей через силу ухмыльнулся. «Это уж как придется», — сказал он. «Может быть, действительно придется очеловечивать. Эксперимент есть эксперимент». При всей издевательской сумасбродности мысль эта показалась ему не лишенной какого-то рационального зерна. «Надо будет вечером этот вопрос поднять», — мелькнуло у него в голове, но тут же у него возникла и другая мысль. «Ты что вечером собираешься делать?» — спросил он. «Не знаю. Как придется. А что здесь у вас делают?» Раздался стук в дверь. Андрей посмотрел на часы, было уже 7. Сборище начиналось. «Сегодня ты у меня», — сказал он Сельме решительно. «С этим разболтанным существом действовать можно было только решительно. Веселья особенного не обещаю, но с интересными людьми познакомишься. Идет?» Сельма пожала плечиком и стала оправлять волосы. Андрей пошел открывать. В дверь уже стучали каблуком. Это был Изя Кацман. «У тебя что, женщина?» — спросил он прямо с порога. «Когда ты, наконец, звонок поставишь, хотел бы я знать». Как всегда, в первые минуты появления на сборище Изя был аккуратно причесан при крахмальном воротничке и при сверкающих манжетах. Узкий отглаженный галстук с высокой точностью располагался на линии нос-пупок. Но все равно Андрей предпочел бы сейчас увидеть Дональда или Кенси. «Заходи, заходи, трепло», — сказал он. «Что это с тобой сегодня? Раньше всех заявился». «А я знал, что у тебя женщина», — ответствовал Изи, потирая руки и хихикая, и поспешил взглянуть. Они вошли в столовую, и Изя широкими шагами устремился к Сельме. «Изя Кацман», — представился он бархатным голосом, — «мусорщик». «Сельма Нагель», — лениво отозвалась Сельма, протягивая руку. «Шлюха! Изя!» Даже закряхтел от наслаждения и бережно поцеловал протянутую руку. «Между прочим», — сказал он, поворачиваясь к Андрею и снова к Сельме, — «вы слыхали? Совет районных уполномоченных рассматривает проект решения», — он поднял палец и повысил голос, — «об упорядочении положения, создавшегося в связи с наличием в городской черте больших скоплений собакоголовых обезьян». «Уф! Предлагается всех обезьян зарегистрировать, снабдить металлическими ошейниками и бляхами с собственными именами, а затем приписать к учреждениям и частным лицам, которые впредь и будут за них ответственны!» Он захихикал, захрюкал, с протяжными тоненькими стонами принялся бить кулаком правой руки в раскрытую ладонь левой. «Грандиозно! Все дела заброшены. На всех заводах срочно изготовляют ошейники и бляхи. Господин мэр лично берет под свою опеку 3 половозрелых павианов и призывает население последовать его примеру. Ты возьмешь себе павианиху, а, Андрей?» «Сельма будет против, но таково требование эксперимента. Как известно, эксперимент есть эксперимент. Надеюсь, вы не сомневаетесь, Сельма, что эксперимент есть именно эксперимент, не экскремент, не экспонент, не перманент, а именно эксперимент», — Андрей сказал, с трудом прорвавшись сквозь бульканье и стоны. «Ну, пошел, пошел трепаться». Этого он больше всего опасался. На свежего человека такой вот нигилизм и наплевизм должен был производить самое разрушительное действие. Конечно, куда как заманчиво бродить вот так из дома в дом, хихикать и оплевывать все направо и налево, вместо того, чтобы, стиснув зуб, Изя перестал хихикать и возбужденно прошелся по комнате. «Может быть, это и трепотня», — сказал он. «Возможно. Но ты, Андрей, как всегда, ни черта не понимаешь в психологии руководства. В чем, по-твоему, назначение руководства?» «Руководить», — сказал Андрей, принимая вызов. «Руководить, а не трепаться, между прочим, и не болтать. Координировать действия граждан и организации». «Стоп! Координировать действия с какой целью?» «Что является конечной целью этого координирования?» Андрей пожал плечами. «Это же элементарно. Всеобщее благо, порядок, создание оптимальных условий для движения вперед». «О!» — Изи опять скинул палец. Рот его приоткрылся, глаза выкатились. «О!» — повторил он и снова замолчал. Сельма смотрела на него с восхищением. «Порядок!» — провозгласил Изя. «Порядок!» Глаза его выкатились еще больше. «А теперь представь, что во вверенном тебе городе появляются бесчисленные стада павианов. изгнать их ты не можешь, кишка тонка. Кормить их централизованно ты тоже не можешь, не хватает жратвы и резервов. Павианы попрошайничают на улицах, вопиющий беспорядок. У нас нет и не может быть попрошаек. Павианы гадят, за собой не убирают, и никто за ними убирать не намерен. Какой отсюда напрашивается вывод? «Уж во всяком случае не ошейники надевать», — сказал Андрей. «Правильно!» — сказал Изя с одобрением. «Конечно, не ошейники надевать. Первый же напрашивающийся деловой вывод — скрыть существование павианов. Сделать вид, что их вовсе нету. Но это, к сожалению, тоже невозможно. Их слишком много, а правление у нас пока еще до отвращения демократическое. И вот тут появляется блестящая в своей простоте идея упорядочить присутствие павианов, хаос, безобразие узаконить и сделать таким образом элементом стройного порядка, присущего правлению нашего доброго мэра. Вместо нищенствующих и хулиганящих стад и шаек — милые домашние животные. Мы же все любим животных. Королева Виктория любила животных, Дарвин любил животных, даже Берия, говорят, любил некоторых животных, не говоря уж о Гитлере. «Наш король Густав тоже любит животных», — вставила Сельма. «У него кошки». «Прекрасно!» — воскликнул Изи, ударяя кулаком в ладонь. «У короля Густава кошки, а у Андрея Воронина персональный павиан. А если он очень любит животных, то даже два павиана». Андрей плюнул и отправился на кухню проверять запасы. Пока он копался в шкафчиках, разворачивая, осторожно нюхая какие-то запыленные пакеты с черствыми потемневшими остатками, голос Изи в столовой непрерывно гудел, и слышался звонкий смех Сельмы, а также неизбежное хрюканье и бульканье самого Изи. Жрать было нечего. Куль картошки, начавший уже прорастать, сомнительная банка с кильками и совершенно каменной консистенции буханка хлеба. Тогда Андрей залез в ящик кухонного стола и пересчитал наличность. Наличности было как раз до получки, и при условии, что он будет соблюдать экономию и не приглашать гостей, а наоборот, похаживать в гости. «Гроб они меня загонят», — подумал Андрей мрачно. «К черту, хватит. Всех выпотрошу. Что я им, кухмейстерская, что ли? Павианы». Тут дверь снова постучали, и Андрей, зловеще ухмыляясь, отправился открывать. Мимоходом он отметил, что Сельма сидит на столе, подсунув под себя ладони, накрашенный рот до ушей. «Сучка и сучка, а Изя!» разглагольствует перед нею, размахивая павианьими лапами, и уже никакого лоска в нем нет, узел галстука под правым ухом, волосы дыбом, а манжеты серые. Оказалось, что прибыли экс-унтер-офицер вермахта Фриц Гейгер с личным дружком, рядовым того же самого вермахта Отто Фрижей. «Явились!» — приветствовал их Андрей со зловещей улыбкой. Фриц немедленно воспринял это приветствие как выпад против достоинства немецкого унтер-офицера и окаменел лицом. А Отто, человек мягкий и неопределенных душевных очертаний, только щелкнул каблуками и искательно улыбнулся. «Что за тон?» — холодно осведомился Фриц. «Может быть, нам уйти?» «Ты жрать принес что-нибудь?» — спросил Андрей. Фриц сделал глубокомысленное движение нижней челюстью. «Жрать?» — переспросил он. «Как тебе сказать?» И он вопросительно посмотрел на Отто. Отто сейчас же, стеснительно улыбаясь, вытащил из кармана галифе плоскую бутылку и протянул ее Андрею, как пропуск, этикеткой наружу. «Ну, это ладно», — смягчаясь, сказал Андрей и взял бутылку. «Но учтите, ребята, жрать абсолютно нечего. Может быть, у вас деньги есть хотя бы? Может быть, ты нас все-таки впустишь в дом?» — осведомился Фриц. Голова его была слегка повернута ухом вперед. Он прислушивался к взрывам женского смеха в столовой. Андрей впустил их в прихожую и сказал: «Деньги, деньги на бочку. Даже здесь нам не удается избежать репарации, Отто», — сказал Фриц, раскрывая портмоне. «На!» Он сунул Андрею несколько бумажек. «Дай Отто какую-нибудь кошелку и скажи, что купить, он сбегает». «Погоди, не так быстро», — сказал Андрей и повел их в столовую. Пока щелкали каблуки, склонялись прилизанные прически, гремели солдатские комплименты, Андрей оттащил Изю в сторону и, не давая ему опомниться, обшарил все его карманы, чего Изя, впрочем, кажется, и не заметил. Он только вяло отбивался и все рвался закончить начатый анекдот. Забравший все, что удалось обнаружить, Андрей отошел и пересчитал репарации. Получалось не так, чтобы уж очень много, но и немало. Он огляделся. Сельма по-прежнему сидела на столе и болтала ногами. Меланхолия ее исчезла, она была весела. Фриц закуривал ей сигаретку. Изя, давясь и повизгивая, готовил новый анекдот. А Отто, красный от напряженности и неуверенности в своих манерах, заметно шевелил большими ушами, торча среди комнаты по стойке смирно. Андрей поймал его за рукав и потащил на кухню, приговаривая: без тебя обойдутся». Отто не возражал, он был даже, кажется, доволен. Очутившись на кухне, он сразу принялся действовать. Отобрал у Андрея корзину для овощей, вытряхнул из нее мусор в ведро, чего Андрей никогда не догадался бы сделать, быстро и аккуратно выстелил днище старыми газетами, мгновенно нашел кошелку, которую Андрей потерял еще в прошлом месяце, со словами «Может, томатный соус попадется?» Уложил в кошелку банку из-под компота, предварительно сполоснув ее, сунул туда же несколько сложенных газет про запас, вдруг у них тары не будет. Так что вся деятельность Андрея свелась к перекладыванию денег из кармана в карман, нетерпеливому переступанию с ноги на ногу и заунывному «Да ладно тебе, да будет, ну пошли, что ли?» «А ты тоже пойдешь?» Благоговейно удивился Отто, закончив сборы. «Да, что? Да я и сам могу», — сказал Отто. «Ну, сам, вдвоем быстрее. Ты встанешь к прилавку, а я в кассу». «Это верно», — сказал Отто. «Да, конечно». Они вышли через черный ход и спустились по черной лестнице. По дороге спугнули павиана, бедняга бомбой вылетел в окно, так что они даже испугались за его жизнь, но оказалось ничего, висит на пожарной лестнице и скалит клыки. «Объедков бы ему дать», — сказал Андрей задумчиво. «У меня там объедков для целого стада. Сходить?» — с готовностью предложил Отто. Андрей только посмотрел на него и, сказавши «Вольно!», пошел дальше. На лестнице уже пованивало. Вообще-то здесь и раньше всегда пованивало. Но теперь появился некий новый душок, и, спустившись пролетом ниже, они обнаружили источник. И не один. «Да... прибавится в ванну работенки», — сказал Андрей. «Не дай бог теперь в дворники попасть. Ты кем сейчас работаешь?» «Товарищ министра», — уныло ответствовал Отто. «Третий день уже». «Какого министра?» — поинтересовался Андрей. «Этого профессионального обучения». «Тяжело?» «Ничего не понимаю», — тоскливо сказал Отто. «Бумаг очень много. Приказы, докладные записки, сметы, бюджет. И никто у нас там ничего не понимает. Все бегают, друг у друга спрашивают. Подожди, ты куда? В магазин. Нет, пойдем к гофштатеру. У него и дешевле, и немец все-таки». Пошли к гофштатеру. Гофштатер держал на углу главной и Староперсидского некую помесь зеленой с бакалейной. Андрей бывал здесь пару раз и каждый раз уходил несолоно хлебавши. Продуктов у гофштатера было мало, и он сам выбирал себе покупателей. Магазин был пуст. На полках стройными рядами тянулись одинаковые баночки с розовым хреном. Андрей вошел первым, и гофштатер, поднявший от кассы одутловатое бледное лицо, сейчас же сказал: «Закрываю!» Но тут подоспел Отто, зацепившийся корзиной за дверную ручку, и одутловатое бледное лицо расплылось в улыбке. Закрытие лавки было, конечно, отложено. Отто и гофштатер удалились в недра заведения, где сейчас же зашуршали и заскрипели передвигаемые ящики, затарахтела сыпаемая картошка, звякнуло наполненное стекло, зазвучали приглушенные голоса. Андрей от нечего делать озирался. Да, частная торговляшка господина Гофштадтера представляла собой жалкое зрелище. И весы, конечно, не прошли соответствующего контроля, и санитарии было неважно. Впрочем, это меня не касается, — подумал Андрей. Когда все будет устроено как надо, эти гофштадтеры попросту вылетят в трубу. Да они, можно сказать, и сейчас уже вылетели. Во всяком случае, любого каждого он уже не в силах обслуживать. Ишь, замаскировался. Хрену везде понаставил. Надо бы на него Кенси напустить. Развел тут черный рынок. Националист паршивый. Только для немцев. Отто выглянул из недр и шепотом сказал: «Деньги, быстренько!» Андрей торопливо передал ему ком смятых бумажек. Отто не менее торопливо отслюнил несколько штук. Остальное вернул Андрею и снова исчез в недрах. Через минуту он появился за прилавком с руками, оттянутыми полной кошелкой и полной корзинкой. Позади него замаячила лунообразная физиономия Гофштадтера. Отто обливался потом и не переставал улыбаться, а Гофштадтер добродушно приговаривал: «Заходите, заходите, молодые люди. Всегда вам рад, всегда рад истинным немцам. А господину Гейгеру особенный привет. На следующей неделе мне обещали подвезти немного свинины. Скажите господину Гейгеру, я ему оставлю килограмма 3». «Так точно, господин Гофштадтер», — откликался Отто. «Все будет передано в точности. Не беспокойтесь, господин Гофштадтер. И не забудьте, пожалуйста, передать большой привет фройлен Эльзе от нас и в особенности от господина Гейгера». Они гудели все это дуэтом до самого порога лавки, где Андрей отобрал у Отто тяжеленную кошелку, битком набитую ядреной чистой морковью, крепкой свеклой и сахарным луком, из-под которых торчало залитое сургучом горлышко бутылки и поверх которых урно выпирал наружу всякие там порей, сельдерей, укроп и прочая петрушка. Когда они свернули за угол, Отто поставил корзину на тротуар, вытащил большой клетчатый платок и, задыхаясь, принялся обтирать шею, приговаривая: «Подожди, передохнуть надо. Фу». Ну вот здесь мы с вами и остановимся, дорогие друзья. Многослойная книга, да, великие авторы, спасибо за выбор. Я и для своего, конечно, тоже удовольствие. Так и видится прилавки 70-х годов прошлого, маргариновые розочки и банки с хреном. Банки с хреном — это уже, знаете, еще выстроенный был салат дальневосточный, морская капуста была, когда все исчезло. Это под 90-й год совсем исчезло. Вот, хорошо. Так что мы обреченный переделаем на обреченный. С вами мы встретимся сегодня в 18 часов, тоже на канале «Дилетант». И мы будем говорить с Айдаром Ахмадеевым о Петре Николаевиче Врангеле, диктаторе Крыма, полководце очень интересным, человеке, который пытался устроить жизнь в белом, так называемом, Крыму, основал и возглавил Русский общевоинский союз в эмиграции, и попробуем разобраться в его биографии. Так что всего вам доброго, через час встречаемся.